это нормально? Это не предательство нашей Родины? В прямом виде.
И вот это вот бесконечное обсуждение заговоров в последнее время, ну не может же быть оно тоже на пользу Путина, это такая многоходовочка.
Он очень живучая тварь, Путин, очень живучая тварь.
Это я, но выгляжу херово.
Девушка, я вам нравлюсь? Нет. А вот тот в портянках, господи, ну и рожа. Вот видите, так что давайте по-хорошему, за ночь.
Вы смотрите «Текущий момент». Здравствуйте. В студии Елена Малаховская. На связи со мной и с вами писатель и публицист Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, приветствуем вас.
Добрый день, Лена.
Приветствуем вас в текущем моменте. Прямо сейчас начнем обозревать его. Что же случилось с нами, со страной, со всем миром за ушедшую неделю. Кому не жалко из наших замечательных зрителей, особенно постоянных, поставьте лайк авансом. Вы же знаете, как это обычно бывает. Потом не будете от беседы отвлекаться. Подпишитесь на Ходорковский лайф, кто еще нет. Или проверьте подписку свою. Начинаем. Мы записываем программу в понедельник, 13 июля. У нас тут утром трое погибших в Подмосковье. И не то, чтобы это случилось впервые. И, конечно, уже, наверное, тот самый момент, когда надо спросить, станет ли это рутиной такой же, как смерти людей в Белгородской и Курской областях, на оккупированных территориях. И я уже не говорю про Украину. Я имею в виду простых людей, спящих у себя дома. Если ведь может быть такое под Москвой, налет дронов, трое погибших, пятеро пострадавших, значит, может быть в любой части России, тем более, что Зеленский тут как раз объявил, что внутри ВСУ будет отдельное командование, которое занимается именно дальнобойными ударами по России.
Ну, понимаете, те жители России, большая часть жителей России, не следят за высказываниями Зеленского. Они получают уже, так сказать, результат путинской политики, совокупный результат путинской политики, украинской политики. Они получают себе на голову, да, на кого Бог пошлет. Никаким, ну, простите, что я каждый раз эту мантру повторяю. Никаких инструментов обратной связи нету. Никакой информации нету, никакой систематизации этой информации нету. СМИ, которые об этом расскажут и сделают событием, гибель людей в Подмосковье от украинских, да, от украинских ответных ударов нету. Ток-шоу, которое будет посвящено тому, что, откуда взялись ответные украинские удары и ради чего это все, нету. Политической партии, которая поставит этот вопрос прямо и ясно, нету. Выборов нету, суда нету, ну и так далее, ничего нету. Поэтому, значит, на кого-то упадет, кого-то убьет, да, матери зарыдают. И отрыдаются, но никакого политического развития это по-прежнему иметь не будет, к сожалению. Собственно, для этого Путин и обрезал все эти нитки обратной связи в течение четверти века, ну, в течение первой каденции своей уже все было, в общем, перерезано. Для того, чтобы его это не волновало совершенно, да? Это самая обратная связь. Поэтому, да, это стало рутиной. Ко всему подлец человек привыкает, сказано. И не подлец привыкает, все привыкают. Наша привыкаемость – это одна из основ нашего выживания. Мы привыкаем ко всему. Привыкнут, уже привыкли к тому, что, да, ну, бензина нет. Ну, ладно, ну, этого нет, того нет. Телевидение когда-то было свободное. Привыкли же, что нет телевидения, нет того, сего, пятого, десятого. Нет бензина, ну ладно, ну дороже. Ну можно ребенка-инвалида у подруги одолжить и все-таки заправиться, как мы знаем. Да? Ну как-то можно пережить. Как-то можно все пережить. И поэтому, к сожалению, привыкание будет продолжаться. Привыкание. И наша идеалистическая надежда на то, что с первыми жертвами, да, большими жертвами, человеческими уж, по крайней мере, жертвами, Россия встрепенется? Нет, ничего не встрепенется. Потому что для того, чтобы встрепенулась, нужны инструменты обратной связи, а их нет. Значит, гиря будет доходить до полу. Как будет выглядеть это, не знаю. В какой момент обратная связь и как проявится, но мы отчасти, наверное, мы и поговорим в этой программе о формах обратной связи при отсутствии обратной связи.
Ну, выяснилось, что все-таки нельзя брать в аренду ребенка-инвалида, чтобы заправиться без очереди. Женщины заинтересовались следственные органы, комитет, наверное, он у нас теперь вместо совести в стране, что ли. Заодно не преступников же ловить. И мы еще вернемся к вопросам последствий бензинового кризиса. Там не то, чтобы он стал привычкой, если честно, ну, по крайней мере, если судить по соцсетям. А пока мы вернемся к Зеленскому, потому что мы поговорим о другой его фразе. В окружении Путина есть люди, которые согласны, что войну надо заканчивать, сказал Зеленский. Ну, там, внутри своей речи кратко это сказала. Меня поразило, что это почти точная цитата Виктора Анатольевича с прошлой нашей программы «Из вас», когда вы сказали, что ну, есть же кто-то там, где-то около Кремля, кому действительно не безразлично то, что будет с Россией.
Это разные вещи, во-первых. Небезразличие по поводу того, что будет с Россией, и ощущение, что войну надо заканчивать. То есть, скажем, мысль о том, что войну надо заканчивать, может быть, никак не связана с Россией, а связана, в общем, с собственной шкурой, да, с собственными шкурными интересами. Это разные вещи, не будем путать Божий дар с яичницей. Да? Там никого из тех, кто считает, что по каким-то этическим соображениям надо заканчивать войну, эти все люди сидят в тюрьме или выгнаны вон, или молчат в тряпочку. Вокруг Путина таких людей быть не может. А вот шкурные интересы, да, подгорает эта самая шкура. И как замечательно кто-то сформулировал, прошу прощения, я не запомнил автора в Фейсбуке, что Путину нужна Константиновка, а олигархам вокруг него Куршавель. И это плохо совмещается. Это плохо совмещается. Вот. И уже ясно, что по большому счету Константиновки не будет, но не будет и Куршавеля. И значит, надо с этим что-то делать. Никто не подписывался из них. Собственно, точнее говоря, думали, что не подписываются под то, чтобы становиться жертвами путинского безумия. Потому что, повторяю, первоначальный договор выглядел вполне рационально. Элита не возражает против того, что Путин находится у власти. Путин обеспечивает им крышу и куршавели. И всех все устраивает, кроме российского народа, который, так сказать, привыкший и перетерп. И перетопчется. Это всех устраивало. Сейчас перестало устраивать. Результаты явно перестали устраивать. И, конечно, вокруг Путина не просто есть люди. Они не просто есть. Большая часть того, что называется сегодня российской политической элитой, ждет не дождется. Было бы страшно рада, если Путин двинул коней поскорее. Но он не собирается это делать, а никаких, и даже у них, не только у российского народа, но и у них тоже нет никаких механизмов обратной связи. А так-то, конечно, их полно тех, которые хотели бы, чтобы завтра каким-то образом война закончилась, вот каким-то образом, совершенно неважно, чтобы все было, как говорится, как при бабушке, ну, как при дедушке. Чтобы был контроль этой элиты, в целом этой элиты над российским народом, чтобы все было под контролем внутри России, а на Западе, между тем, чтобы пускали на Запад, да, давали вести бизнес, чтобы все это вернуть, как было. До 14-го или хотя бы до 22-го года. Вот и все. Никакой схожести между тем, о чем говорил я. И, ну, то есть о мотивах. Там, в России. Клали они с прибором на Россию. Кто из них живет в России, собственно говоря? Да? Кому из них это надо? Нет, там другая мотивация, но, так сказать, общий знаменатель некоторые находится. Войну надо заканчивать, конечно. И это понимаю и я, и там все эти олигархи при Путине.
И тут бы, конечно, самое время пойти на историю про Андрея Мельниченко, олигарха, который написал в «Экономист», сказал, но подождите, мы пока недалеко ушли от Зеленского. Тут Собчак есть история про то, что в интернет слили, значит, ее переписку, ее какие-то войсы. Вы прокомментировали в Фейсбуке, Виктор Анатольевич, что, ой, ну подумаешь, узнали мы, значит, что Собчак, значит, вот там работает на Путина, никакой не либеральный журналист. Но мы не об этом, потому что вмешался тут Владимир Соловьев, довольно любопытно. Дело в том, что знания Зеленского вот о неких тех самых людях, которые в окружении Путина хотели бы закончить войну, Соловьев связал с этими слитыми данными от Собчак. Ксения утверждает, что это все вранье, конечно, эти данные, но там хотелось бы заметить, что издание агентства сверило, верифицировало все слитые сообщения, сопоставило с новостями, как они менялись и редактировались в каналах Собчак, и знаете, что оказалось? Да, оказалось, что как-то примерно так это и могло вполне и выглядеть. А еще, значит, там Соловьев вспомнил, что в этой слитой переписке есть общение Собчак с бывшим главой офиса президента Украины Ермаком. И Соловьев делает выводы.
Выяснилось, что у одной израильской журналистки тесные связи с представителями ближнего круга Зеленского, переговариваются по телефону, сливают информацию. А как отнестись к этому, когда в скрытой переписке вдруг выясняется, что в интересах иностранных агентов, предателей нашей Родины, навальнистов, лично Навального, действовала действующий сенатор Российской Федерации и ее дочь, подставляя информацию, верифицируя и обслуживая тех, кто существовали на деньги иностранных спецслужб. Это нормально? Это нормально? Это не предательство нашей Родины? В прямом виде. При том, что, вежливо говоря, для этой семьи было сделано столько, что они должны были быть по гроб жизни обязаны. Они пошли по пути предательства, на мой взгляд. Конечно, если это переписка, соответствует действительности, как и разговор.
Короче говоря, я уже запуталась, чей агент Собчак, кого именно она предала. И я даже не уверена, что сама Собчак уже разбирается в том, чей она конкретно агент. Но согласитесь, все-таки сливать на нее все провалы, понимаешь, путинского плана по взятию Киева за 3 дня, ну тоже такая себе история.
Слушайте, вы в этом монологе, артистическом монологе Соловьева, там много интересного. Во-первых, из мелочей. Прекрасно, что прилагательное израильское, применительно к журналистке, в устах Владимира Рудольфовича Соловьева является компрометирующим. Это прелестно, прелестно. А по сути дела, внутривидовой дарвинизм, как мы знаем, самый жестокий. Самый жестокий. И то, что мы наблюдаем, это, разумеется, внутривидовой дарвинизм в чистом виде. Они все, как мы и до всяких сливов понимали, что Ксения Анатольевна не такая, а ждет трамвая, да, что все работают они на Кремль, только, так сказать, Соловьев в открытую и позиционирует себя как кремлевский пропагандист. А Ксения Анатольевна пыталась работать потоньше, без особого, впрочем, успеха. Все было понятно. Они все на финансировании, они все у этой кормушки, и они делят эту кормушку. Там, да, ну, война башен Кремля, все это известная вещь. Внутривидовой дарвинизм. От этого все так жестко. Они делят пайку, пайка будет уменьшаться, и каждый хочет себе главную пайку. Соловьев уничтожает конкурента по кормушке. Это мы видели, это мы наблюдали. Отдельно остановимся на реплике о том, что для этой семьи государство все сделало. Для этой семьи Владимир Владимирович Путин убил главу семьи. Не будем об этом забывать. Но это апропо, что называется. Но главное, да, мы наблюдаем клановую, жестокую, да, Соловьев не мог не воспользоваться этим случаем, чтобы постараться, значит, уничтожить семью Нарусова-Собчак и нанести удар по противоположному клану. Я думаю по поводу бесед с Ермаком, что контакты с Ермаком Ксения Анатольевна могла получить на той же Старой площади от того же Кириенко. Но об этом у Соловьева как-то слова не сказано. В общем, одним словом, то, что мы наблюдаем, это вот такая классическая свара, да, у этой кормушки. Разумеется, обставленная патриотическими соображениями. Ну, тут уже об этом и удивляться этому не стоит.
А это симптом чего? Вот ведь что интересно. Потому что я еще видела сейчас свежеслитая новая порция ее переписок, и там Ксения Анатольевна просит Маргариту Симонян свести ее с Громовым для каких-то своих дел. Я уж там подробностей читать не стала. Это все симптом чего?
Ну, слушайте, да ничего, это не симптом. Это все продолжается десятилетия напролет, разумеется, да? Просто... какая нам-то какая разница? В этот змеюшник слишком серьезно. Ну, то есть, кремлинологи, там, политологи пускай разбираются, чем отличается Симонян от Собчак, а Громов от Пескова и Кириенко. Это здоровье, да. Это все не, совершенно не для нас. Да, змеюшник, в котором они делят влияние, да, пробивают себе, прокладывают пути к влиянию, а значит, к возможностям, а значит, к деньгам, ну и так далее, и так далее. Неинтересно, неинтересно. Интересно по поводу симптоматики. Никакой симптоматики, Лен, к сожалению, потому что все это продолжается десятилетия напролет и будет продолжаться, пока не сдохнет, собственно говоря, главный там, медведь в берлоге. А до тех пор, пока все сведено в стране к Путину, и все, да, все нитки тянутся туда, и все решения исходят только оттуда, то, разумеется, борьба за влияние через Громова, не через Громова, да, борьба за влияние, борьба за это ухо, да, она будет, борьба за доступ к телу, она будет продолжаться среди, так сказать, в этой корпорации, которая питается в этой казне, полностью зависимая от Путина, разумеется. Ну вот мы это и наблюдаем, это движение. Повторяю, с политической точки зрения это ничего не симптоматика. Они там внутри грызлись и будут грызться за бабло и безопасность. И все это продолжается в наших глазах. Просто вылезло наружу. Ну, а то мы не знали. А то мы не знали. Вот для меня все-таки самое удивительное, потому что, ну, сны зависят от положения спящего. Я-то очень хорошо помню, сколько я дерьма съел за то, что я не восхищался, так сказать, в 18-м году внезапным, так сказать, гражданским мужеством Ксении Анатольевны Собчак, пошедшей на выборы после того, как туда не пустили Навального, для того, чтобы легитимизировать дядю Вову. А то совсем как-то неловко было, никто от оппозиции, вот от оппозиции за некоторое количество миллионов долларов, да, пустили Ксению Анатольевну Собчак с очень хорошим финансированием, выделенным из Кремля, да, финансированием. Все это слишком хорошо известно, обо всем этом тысячу раз говорилось, писалось, с документами, со свидетельствами. Меня поражает способность, прости господи, либеральной общественности, вполне себе прогрессивной и хороших людей, каждый день просыпаться как заново и удивляться тому, что давно известно. Эти сливы – это таблица умножения. Нам просто показали подробности таблицу. Мы об этом знали. Ну, кто хотел знать. А кто не хотел, забудет завтра. И снова будет читать Ксению Анатольевну либеральной независимой журналисткой. И вот это вот хождение кругами наше, мне кажется, довольно досадно. Уже пора один раз зафиксировать, да, какие-то вещи, уже какие-то аксиомы иметь, и больше, чтобы не было необходимости доказывать эти аксиомы.
Часто бизнесу не хватает одного, чтобы его заметила большая и качественная аудитория, как раз как у программы «Текущий момент», которую веду я, Елена Малаховская, вместе с писателем Виктором Шендеровичем. Каждый месяц нашу программу смотрят больше миллиона раз. Внушительно, не правда ли? Ровно столько раз рекламу вашего бизнеса могли бы увидеть потенциальные клиенты или покупатели. Чуть больше 40% из них живут в России, а еще 60% во всем мире, от Варшавы до Нью-Йорка. Наши зрители всегда с нами. Больше 83% из них смотрят нас постоянно. А соотношение между мужчинами и женщинами практически одинаковое – 55% и 45%. Не упустите свой шанс стать частью текущего момента. Все подробности по ссылке в описании. Ну, вот и к Мельниченко сейчас придем. Значит, история недели, ну, по крайней мере, как обсуждается это. Значит, он написал колонку для издания «Экономист». Это такой большой путинский олигарх. Но просто никто не слышал же его раньше фамилию. Вообще никому не знал. Ни Абрамович, понимаешь, ни Кирилл Дмитриев, ни даже Дерипаска какой-нибудь. Тихий неизвестный олигарх с большими деньгами. Так вот, он в колонке рассуждает о России после Путина. Ну, если совсем упростить, у него там большая многословная колонка. Какое оно может стать? Рассматривает варианты. Запад, дескать, должен ей оставить или дать суверенитет. Все немного обалдели от этой статьи. Во-первых, не то чтобы там он какую-то просто классную мысль высказал, за которую все зацепились, но просто, во-первых, сам факт того, что что-то зависит, оказывается, а будущее России, оказывается, зависит от Запада, А во-вторых, а будущее России возможно без Путина. Мы живем в парадигме имени Вячеслава Володина, как вы помните. А тут раз, и вылазит какой-то никому неизвестный Мельниченко и предлагает порассуждать о судьбах Родины после путинизма. А, значит, он сообщает, там еще интервью же с ним. И он сообщает о том, что он с Путиным встречался. И тут, конечно, появляется версия, что все это сделано с согласованием с Путиным. То есть Мельниченко выходит в «Экономист» и рассказывает о том, какая Россия может быть дальше без Путина, с согласованием Путина. У меня на этом моменте мозг ломается, но вы сейчас нам все проясните.
Да, ну, Лена, ну, да, я понимаю. Не лукавьте, ничего, никакой мозг не ломается, все это совершенно очевидно и прозрачно. И уже тысячу раз к нашей записи тысячу раз откомментировал. Мельниченко не то чтобы совсем никому не известен. Его яхта, главная достопримечательность Черногории, можно сказать, там просто вот туристам показывают. Вот яхта Мельниченко, да, путинский олигарх. Путинский патриотический олигарх. Там главное в этом интервью некоторый патриотизм, патриотический посыл. Да? После Путина, конечно, что-то будет, но развал России, вот главный пафос. Да? Развал России – это главная опасность для Запада. Поэтому что? Поэтому Запад должен делать что? Правильно. Не то чтобы поддерживать Путина, но понять, что Путин – это данность. И лучше Путин, чем развал России. Потому что черт его знает, что там дальше будет. И я вспоминаю эти пужалки, да, на позапрошлом витке. Для этого был раньше Жириновский. Держите меня семеро, да? Вот у меня был такой диалог в 92-м году. Он назывался «Выбор России». Вот партия такая была «Выбор России». И диалог был короткий, в 4 строчки. Девушка, я вам нравлюсь? Нет. А вот тот в портянках, господи, ну и рожа. Вот видите, так что давайте по-хорошему, занавес. Вот и все. Вот и вся логика, которую раз за разом воспроизводят то Жириновский, то озвучивает Мельниченко. Да, мы вам не нравимся? Не нравимся. Но вы знаете, альтернатива и вон тот в портянках. Да, ну или не в портянках, а еще какой-нибудь. Будет хуже. Учитывайте нас, дружите с нами. Ну, не дружите, но терпите нас. Мы лучше, чем альтернатива. Если вы нас доведете, то будет и распад будет гораздо хуже. И этим пугали распадом Советского Союза, пугали. И, конечно, хотели иметь дело с Горбачевым. И имели бы, если бы не идиоты из ГКЧП, имели бы дело, разумеется, с Горбачевым. Потому что лучше иметь дело с одним договороспособным, чем с 15, которых хрен знает, кто эти 15. Да? Вот. Так что эту логику мы уже проходили. Да, конечно, это посыльный. Очевидно, это посыльный. И более того, в интервью, когда он говорит о встрече с Путиным, он же мог не говорить об этом. Мы могли об этом узнать из каких-нибудь сливов, но он об этом говорит сам. То есть это прямо прямое указание на источник. На источник, на задачи, точнее говоря, на задачи. Я думаю, тут все более-менее понятно. То есть понятно еще раз, как всегда в таких композициях политических, как путинская сегодняшняя Россия, в целом понятно, конкретика – это для политологов. Кто там под кого, да, кто с кем договорился, кто за, кто против – это для политологов, это очень любопытно. Все сам с удовольствием почитаю, когда кто-нибудь узнает. Но в целом все довольно понятно. В целом все довольно понятно. Запах, да, паленым запахло совершенно очевидно. Совершенно очевидно, что Путин ничего не выиграет. Совершенно очевидно, что война является самоцелью. Уже никакого Киева, Харькова, уже и Константиновки. Ничего этого нет. Никаких этих задач. Война совершенно самоценная вещь. Она должна продолжаться для того, чтобы она продолжалась. Да? Сколько Путин может, он будет ее продолжать. Потому что выйти из войны проигравшим он не может. Это ему хана. Сразу от своих же. Не от вас, Лена, да, и не от Ходорковского. От своих. Ему хана. Если он проиграл, Цусимы не прощают. Цусимы Крымской войны, поражение в Крымской войне 19 века. Это не прощается этой публикой. Государь-император, он может быть что угодно может делать внутри, да, любую резню устраивать снаружи, но проиграть он не может. Проигравшего Акела промахнулся. А то, что Акела промахнулся, уже более-менее очевидно. значит, он должен выйти каким-то образом выигрышным, да, выигрыше. Он должен объявить этот выигрыш. Он пытался додавить Украину, не получилось. Украина не помогла ему выйти в перемирие из выигрышного положения. Трамп, на Трампа был расчет, не помог Трамп. Но теперь, значит, вот так они будут пробовать разные варианты. Он очень живучая тварь, Путин, очень живучая тварь. С точки зрения, мы тысячу раз поговорили, с точки зрения тактики, он очень живучий, разнообразный. Никакой другой задачи у него нет, он должен уцелеть. Уцелеет он только, если он не проиграет. Значит, вот во все тяжкие. Украину долбить, значит, кровавить Украину для того, чтобы Украина давила на Зеленского и просили прекращения войны любой ценой украинцы, да? Чтобы каким-то образом договориться с украинской элитой, что давайте поддайтесь мне, а то будет хуже еще, а то я вас буду продолжать уничтожать. Договориться с Западом, что если не я, то будет опять-таки еще хуже вам. А со мной договаривайтесь. Вот простые инструменты. Шантаж. Ничего другого он не может, и уже ничего другого мы, я боюсь, не увидим. То есть не то, чтобы боюсь, но просто не увидим.
Ну, просто интересно, что вы, наверное, помните, что Абрамович ездил, по словам Путина, независимо от него, зачем-то в Киев. Потом этот Мельниченко вылазит. Потом всячески со ссылками на источники пишут о возможности заговора в его кругах. Даже Соловьев, которого я сегодня показывала про Собчак в конце этой речи, я просто не дотянула до нее долго его слушать, говорит, это что же там за люди такие? Это что же значит в Кремле заговор? И вот это вот бесконечное обсуждение заговора в последнее время, ну не может же быть оно тоже на пользу Путина. Это такая многоходовочка.
Лена, по поводу заговора. Как сказано в пьесе «Тень» Шварца, если это начнется, то не с дворцовых лакеев. Точка. Если это начнется, то не с дворцовых лакеев. Никакого заговора, никакого бунта, никакой революции, это не начнется с дворцовых лакеев. А все, о ком мы говорим, это дворцовые лакеи. Каким-то образом, повторяю, как... Еще раз, как это будет выглядеть, как эта банановая кожура, я не знаю, ну, понятия не имею. Вот, но, разумеется, там, если говорить о том, как это может выглядеть, понимаете, идет потеря управляемости, постепенно она нарастает. Об этом и Z-блогеры на этой неделе тоже был замечательный сюжет, что не сбивают украинские дроны, потому что, ну, собственно, финансирования и команды нет, он защищает там свое, а это летит куда-то. А ему отчитываться за... И так далее, и так далее. Вот такая тупая бюрократия. Тупая Z-бюрократия. То есть управляемая система раздражения друг на друга, ощущение поражения, оно будет нарастать, разумеется, по мере эффективности украинских ударов по всей России и уже не только дронами. Ощущение поражения будет нарастать. Общее раздражение, да, такое сначала глухое, потом не очень глухое. А как и во что оно выльется, ну, очевидно, управляемость будет падать. То, что невозможно из вакуумной упаковки, в которой пребывает Путин, руководить, не пользуясь интернетом, руководить эффективно. Ну, просто это невозможно. Поэтому все будет деградировать. В какой момент количество перейдет в качество по классикам, не знаю, и как оно перейдет, но, конечно, перейдет. Вопрос, повторяю, сколько ждать и что, из чего еще надо дождаться? Чего надо дождаться? Чтобы вот эта вот женщина, которая радостно сообщила свой лавхак, что, ну, не она, а такие же, да? Как добыть бензину? Взять больного ребенка, инвалида у соседки. Вот молодцы. Еще как ни с кем договориться, а то мы не жили при дефиците. Вон Симонян успокаивает. Жили при дефиците, еще поживем. И естественным образом люди, естественно, странно их в этом упрекать. Они озабочены тем, чтобы выжить, озабочены тем, чтобы добыть этот бензин, а не в том, чтобы убрать условия этого дефицита. Потому что это не в их силах. Для этого нужна политическая самоорганизация, а чего нет, того нет. Но как-то, каким-то образом, да, каким-то образом что-то произойдет. Вопрос в том, что, еще раз, это не будет... Никоим образом это не будет никакое политическое движение. Да? Не похоже, по крайней мере, на это. Но то, что мы наблюдаем сейчас, вот все сюжеты, Да, это лакеи, лакеи с разного уровня, которые озабочены, да, озабочены тем, что как-то лучше не становится. Они хотели бы быть лакеями у великого русского царя и снимать сливки со своего лакейства, да, когда эти сливки есть. Но сливок становится все меньше, и они в раздражении и тревоге. Вот что мы наблюдаем.
Вы как только сказали про проблемы с работой ПВО, у меня сразу перед глазами вот это тоже картинка недели, практически вот этот крутящийся пулемет, или что это, я не военный эксперт, когда солдат, желающий, значит, пострелять из нее, не удерживает. И это, конечно, тоже вот картинка недели. И вы уже, в принципе, проговорили тоже мой уточняющий вопрос насчет того, как вы считаете, может ли этот самый топливный кризис сказываться на каких-то бурлениях. По сути, вы сказали, я так поняла вашу точку зрения, что уж не на народе. Народ будет бегать с канистрами или еще что-нибудь придумывать, но не бунтовать.
Ну, послушайте, у Мельниченко с бензином проблем не будет. Не правда ли? А остальные перебьются. Ну, перебьются как-то. Еще раз. В этом и, так сказать, и благость. Ну, то есть, им всем повезло, потому Путин и сидит 25 лет у власти, что... Привыкли просто пережидать, я уже говорил об этом, и пережидают. Вот случились новые обстоятельства, вот да, вот бензина нет. Ну, значит, как-то выживать. Талоны были у нас, мало ли чего у нас было, мало ли в чем выживало население. Если, повторяю, если бы не случилось вот этого ГХЧП, то продолжали бы дальше. Ну, талоны и талоны, ну как-то, да, как-то перетопчемся. Это и есть скрепа. Вот это слово «перетопчемся», «переживем», «пересидим», «дождемся» – это и есть скрепа российская, настоящая скрепа. Вот то, что традиция, настоящая многовековая традиция – пережидать. Я представляю, там завтра во Франции кончится бензин. Ну, просто кончится. Нету бензина во Франции. Но я себе более-менее представляю, что начинается в Париже и по всей Франции, у которой вдруг кончился бензин или подскочил два раза цена. Я себе представляю, что происходит с правительством в этот момент. Я представляю, как возят так мордой по столу всех. Там, да? И как меняется, что-то меняется. Да? Что-то меняется в результате этого. Потому что свободная пресса, ну и так далее. Вот. В нашем случае, да, будут пережидать. Повторяю, в этом нет упрека. В этом нет упрека. И я пережидал, а куда я стоял за... Я же стоял в очереди за в молочную кухню там в 87-86 году, да? Чтобы новорожденной дочери там добыть какого-нибудь творожку или кефирчику. Я же не шел бунтовать, я же на Кремль не шел штурмовать. Я стоял в угрюмой очереди угрюмых папаш, значит, к закрытому окошку молочной кухни. Поэтому тут никаких претензий нет. Да, тут есть полное понимание. Но только ждать от нас, стоящих к окошку, причем, повторяю, не бензин даже. Ладно, бензин, а в машине ни у кого не было. Да? Молочная кухня. Просто кефирчик для детей. Творожок и кефирчик для новорожденных. Нету. Просто не открывается окошко. Открывается, чтобы сказать, нету. И закрывается. И папаша расходится по домам. Это скрепа. Это скрепа. Поэтому в моих словах не ищите никакого обвинения россиянам, просто констатация. С этой стороны я не знаю, что должно произойти, повторяю, чтобы народ, так сказать, поднялся не против там мелкого какого-то боярина, которого можно ущучить безнаказанно, а против Путина и системы. Не думаю. Скорее всего, нас ждет вот какая-то потеря управляемости, и уже потом, когда пойдет в разнос, и когда появятся какие-то люди, которые будут символизировать перемены, не демократические, не либеральные, а просто пообещают хлеба. Хлеба, бензина. Я повторяю, нас в будущее же поведут эти же. Они же и поведут более-менее. Ну, Соловьев, может, не удастся, а Симонян точно. Они все нас поведут, а уж Эрнст с Добродеевым, они все нас поведут в светлое будущее, помяните мое слово. Или вот блогер Ремесло будет главным оппозиционером. Навального убили, вот, значит, песок неважная замена овсу, сказанного Генри. Но, значит, Навального нет, будет блогер Ремесло, выращенный в этой же самой системе. Папмашки. Он же на свободе. На свободе. А что вдруг? А вот на этот самый случай. Они все на свободе. Так что ждем. Что-то никак, никогда не было, чтобы никак не было. Поменяется, конечно. Ничего хорошего особенно не будет, но перемены, конечно, будут.
И прямо во время работы над этой программой пришла новость о том, что в Москве задержан политик Борис Надеждин. Есть ли у вас какой-то комментарий к этому? Ну, вряд ли мы будем уже в 26-м году говорить о том, что Путин кого-то боится, правда?
А будем. Будем. Он боится не Надеждина, конечно. Надеждин состоял в одной партии с Борисом Немцовым, но он явно не Немцов, да? Но боится Путин не самого Надеждина. Боится Путин, ну, может быть, даже не сам Путин. Путин может даже ничего не знать про Надеждина. Но есть Кириенко, есть те, кто в курсе. Да, есть Старая площадь, есть консультанты, аналитики. И они помнят очереди за Бориса Надеждина. Очереди московские. Это окошко, это глоток воздуха. И люди выстроились тогда в очереди за Бориса Надеждина не только в Москве. Это были тысячные очереди, огромные. Это была демонстрация, это была разрешенная, дозволенная демонстрация. И они не хотят повторения этой демонстрации. Это свидетельство, конечно, они вибрируют, у них мандраж. Они понимают, что они проиграют любое подобие честных выборов. Что любой человек, Надеждин, да, кто угодно, который выйдет просто с повесткой прекращения войны, возвращение нормальной жизни, возвращение человеческой жизни в самых общих, так сказать, формулировках. Без банту Путина под суд. Просто возвращение нормальной жизни, прекращение войны. Да, как Яблоко сформулировало, да, без жизни, без страха. Под этот лозунг подпишутся там миллионы людей, миллионы. Это совершенно очевидно для тех, кто дал отмашку арестовывать Надеждина. Его сделали иноагентом, кажется, да, накануне. Они пытаются запугать. Я не знаю, что у них в практическом плане дальше. Надеюсь, что ничего особенно кровавого, так сказать, у них кровавых планов в отношении персонально Надеждина нет. Но то, что они пытаются запугать, то, что это задержание Надеждина, это начало переговоров с Надеждиным, это безусловно. Это, так сказать, тест на понимание. Господин Надеждин, вы понимаете ведь, да, что сегодня это не то, что позавчера, что просто либеральная вот эта вот, так сказать, просто либеральная риторика, которая была дозволена в довоенное время, это уже не канает, что сегодня это тоже, что вы говорили, мягкое, округлое, много лет назад и много лет напролет, что это уже будет котироваться как государственное преступление. Это призывы к неповиновению. Это политическое сопротивление. Не Надежды. Надежды остался там же, где есть. Ситуация сдвинулась настолько в сторону Северной Кореи, что Надеждин, который был раньше вполне себе допустимой фигурой, так сказать, допустимым колесиком в некоторой государственной кириенковской конструкции якобы либерализма, да, там в России, сегодня это уже за гранью, да, сегодня это уже за пределом дозволенного. Вот что очевидно. Они, конечно, боятся. Вот социология. Вот уж те, кто давали отмашку на задержание Надеждина, и те, кто будут его прессовать психологически, как минимум, я надеюсь, до большего не дойдет, психологически прессовать для того, чтобы он каким-то образом сдал, да, это, конечно, симптоматика их очевидного страха. Они, может быть, не страха, но сильного беспокойства. Они понимают, повторяю, что любое подобие свободных, честных, равных выборов они сегодня проигрывают в одну калитку. Люди против войны. Надеждин против войны. Этого достаточно для того, чтобы его начать прессовать.
И поскольку мы все еще в рубрике «Вы находитесь здесь», у нас есть еще одна новость для этой рубрики. МИД рассматривает возможность введения выездных виз. Это написали журналисты проекта «Можем объяснить» со ссылкой на источники. МИД готовит какой-то там проект на эту тему. Частичный или полный запрет есть в законе о военном положении. И о возможности, кстати говоря, его введения после выборов, даже дата называется, тоже много говорят в последнее время. Ну, конечно, Мария Захарова уже опровергает как может. Опять же, все выдумки иноагентов, а кто еще? Я только тут могу напомнить, что она за считанные дни перед вторжением в Украину отрицала, что это вообще возможно. Так что же насчет выездных виз? Логичный ли шаг?
Смотрите, значит, они время от времени запускали эту мульку, значит, про то, что вот завтра закроют выезд. Это было в нулевых и в десятых, но это были провокации для того, чтобы мы бежали. Да? Это было, так сказать, это для нас, для будущих иноагентов и предназначалось. Бегите, завтра вам не дадут уже сбежать, бегите сегодня, завтра закроем дверку, бегите сегодня. Они давили нам на психику, они мне давили на психику. В том числе, так сказать, были пара персональных звонков. Да, вот, все, сейчас даем тебе да, чемодан вокзал. Вот сейчас, давай, вперед, собирайся, завтра будет поздно. Тогда они давили на психику, но мы в итоге, да, то кто-то сидит в тюрьме, остальные более-менее уехали, да. Поэтому для кого это сейчас слив, провокации некому, нету людей, против которых уже стоит эти провокации, да, стоит сливать. Поэтому я думаю, тем более, что Захарова опровергла, а Захарова лжет, как правило, я думаю, что это вполне реальные планы и вполне вписывается в логику нашего продвижения в сторону Северной Кореи. Да, конечно, а чего ездить? А вот так, да, в тот наш стандарт, хорошо известный русский стандарт, да, сидим тихо, не выеживаемся, да, где родился, там и сгодился. Да, вот сиди по месту жительства. И дальше выездные комиссии, все как полагается. Выездные комиссии. Треугольник, я буду как ветеран, значит, жизни, да, один из ветеранов, я буду рассказывать. Дети, расскажите вам, что такое треугольник. Треугольник, дети, это фигура, образуемая главой парторганизации, главой администрации, главой месткома, который должен рекомендовать вас выездной комиссии, что вы не опозорите высокое звание советского гражданина при выезде в социалистическую страну, про капиталистическую речь не шло. Меня в Чехословакию не пустили, меня в Болгарию не пустили. Мне треугольник, за меня треугольник не поручился, видимо, что-то знал. Вот. Так вот эти вот треугольники, выездные комиссии, все это мы уже, так сказать, все это тех же щей, да, пожиже влей. Ну, а пожиже или погуще. Посмотрим. Все к тому идет, естественно. Еще раз, разница между сливами нулевых и десятых и тем, что происходит сейчас, в том, что тогда они пугали нас для того, чтобы мы уехали, то, что им нужно было, чтобы мы уехали, вот вся эта Болотная площадь, чтобы уехала. Но она уехала уже. Ну или сидит в тюрьме, эта Болотная площадь, или молчит в тряпочку. Некого, нету политической опасности от нас. Стало быть, я предполагаю, что это может быть уже просто в силу просто логики развития ситуации.
А вот вы упомянули Северную Корею, а вот вам и новость. Тем временем, значит, в российских регионах проблемы с дворниками. Ну, это не новость как раз. Ну, некому работать за копеечные деньги, тяжелый труд. Значит, и что же происходит? В Оренбурге местные власти пытались привлечь дворников из Северной Кореи, но не получилось. Дело в том, что дворники из Северной Кореи хотят зарплату в 2 или в 3 раза больше, чем хотят россияне. Ну, россияне, видимо, тоже не очень хотят, но тем не менее. Рассказывает местный мэр Альберт Юмадилов.
Насколько я знаю, по рабочим из Северной Кореи, они-то на 55 тысяч не поедут. Там уровень заработной платы там, 2-3 раза больше, чем 55 тысяч. Понятно, у них и КПД больше. Они как роботы работают. Я видел собственными глазами, как они работают. Там действительно роботы. А и по зарплате просто их не потянет.
Да, там он уточнил еще дальше, что синегальцы соглашают, 31 уже завезли, еще 4 ждем. Вот, ну, наверное, о чем нам это должно рассказать?
Ну, слушайте. Хотели догнать, знаете, как это в Кин-дза-дза было, да, отошли на минутку, да, затерялись в песках. А, видимо, не в том направлении отошли, потому что хотели, помню, отчетливо помню, хотели перегнать Португалию, да, а сейчас успешно отстали от Северной Кореи, по-моему, да. Вот и все, что вы хотели знать про Путина. Вот это, вот же замер, вот же социология. Вот же социология. Поразительная вещь. Сенегал тут тоже очень кстати. То есть сенегальцы-то соглашаются за эти деньги работать. Ну, правда, качество сенегальское, а не северокорейское, по некоторым техническим причинам будет. Да? Но они соглашаются. А почему они соглашаются? А потому что особый сенегальский путь. Вы, может быть, Лена, не знаете про особый сенегальский путь, и вы, дорогие наши дети. Я вам расскажу про особый сенегальский путь. Особый сенегальский путь заключается в том, что кругом враги, да? Что есть особая какая-то сенегальская ментальность, которая выражается в том, что в 2000 году они избрали президента, а в 2008 они заменили президента на премьер-министра, который потом опять уступил место президенту. Вы знаете, это особый сенегальский путь.
Да, и это он не привел про Сенегал.
К таким успехам экономическим.
Но это не про Сенегал, нас это все про знают. Сенегал.
Это Сенегал. Нет, это, Лена, сенегальский особый путь. Очень особый, но очень сенегальский. И мы с Сенегалом просто братья. Братья по ментальности. Абсолютно. Вот, да, мы тоже идем по своему особому сенегальскому, российскому пути. Я долблю тылы, я же ведь повторяю, я апостол таблицы умножения, я проповедник, просто жиши, пиши через. А дело в том, что никакого особого пути-то нет. Как раз особые пути в тех странах, это я немножко лекционный формат сейчас, особые пути наблюдаются там, где люди сами голосуют, сами выбирают. Поэтому есть особый японский путь, особый австралийский или новозеландский, особый чилийский, да, и так далее, и так далее. Особый бельгийский, особый итальянский, там, где разные там, традиции, да, и так далее, и так далее. И люди по-разному, так же, как внутри Америки. Есть особый алабамский путь и особый нью-хемпширский. Они по-разному голосуют, разных людей выбирают, разная частота церквей, влияние церкви. Да, и так далее, и так далее. Разные законы. Вот там-то как раз в Америке, внутри Америки, 50 особых путей. А особый российский путь, он такой же почему-то, как сенегальский, северокорейский, туркменский. Все это примерно одно и то же. Да, один несгибаемый лидер, несменяемый на веки вечные, пока не сдохнет. Да, или вот с такими рокировочками позорными. Нету свободы слова, пропадает постепенно там, ну, еда, там, не еда, а то и еда. Вот и все, одна партия власти, один народ, один фюрер, это все особые пути. Вот мы, поэт, просто Сенегал, ты не, кстати, вспомнила, вот я и, так сказать, да, пошел на этот запасной сенегальский путь, отъехал немножко. Возвращаемся в Россию, прости.
И тут бы вернуться в Россию с более утоляющим, но у меня его нет, у меня могут быть только фантазии, и то, если вы захотите меня поддержать. Вот Мельниченко 4 каких-то пути предлагает, оговаривая, что все плохие. А есть вообще... Все говорят, что чтобы после Путина, каким бы образом ни ушел Путин, ничего хорошего в России не будет. Но есть, может, хоть какой-то, хоть малейший процент, хоть какого-то, хоть более-менее хорошего сценария будущего. Ну, какого-то обозримого.
Ну, слушай, ну, сейчас все то же самое еще раз скажу. Смотря о каком будущем речь, есть понятие «играть единственными ходами». Игра единственными ходами. В шахматах есть такое понятие. Игра единственными ходами, когда тебе нету выбора, собственно говоря. Если ты выберешься из матовой ловушки, если ты выскочишь из проигрышной ситуации, то дальше уже включая фантазию, как играть дальше. Но пока что единственными ходами. И с той позиции, в которую Россию загнал Путин, и Россия позволила Путину загнать себя в эту позицию, ближайшие ходы для того, чтобы... Ну, то есть есть... Тут стрелка-то более-менее очевидна. Она на самом деле более-менее даже описана. То есть... Одна часть этой развилки описана у Мельниченко, так сказать, в статье в «Экономисте». Это распад России, просто распад. Потеря управляемости, да, за неимением федерализма, поскольку им не пахнет в реальности, да, распад. Если говорить о какой-то более-менее человеческой, такой прекрасной России будущего в обозримом будущем не будет, разумеется. Но если говорить о направлении выхода, то, простите за банальность, без покаяния никакого выхода нет. Без рефлексии, покаяние высокое слово, но без рефлексии, без жесткой рефлексии по поводу и путинского времени, и преступного, катастрофического 20-го российского века, никакого выхода ни во что принципиально новое быть не может. Можно, так сказать, да, можно потом опять, чтобы очередная комса, очередной Рогозин, да, очередная дрянь номенклатурная надела какое-то другое знамя и какую-то другую лексику там на время взяла и начала снова морочить голову, и как бы снова с нуля, когда как будто вчера ничего не было. Да? Ну, Путин плохой, да, как в анекдоте, да, пиши два конверта, готовь два конверта. Старый анекдот про преемственность власти в России. Вот либо такое, либо какой-то позор, который я многократно описывал. То есть вместо одной швали преступной, кровавой, придет другая, да, которая скажет, тот был плохой, а я буду хороший, но никаких выводов, никакого анализа, и все то же самое, все то же самое. Великая Россия, вот это все. И веймарский синдром, поражение, и потом накопить сил и отомстить, да, и так далее, и так далее. Все то же самое. И по новому кругу, пока не сдохнем. А человеческая альтернатива только одна, к сожалению, то есть не то чтобы к сожалению, но вот рефлексии. Простите, немецкий послевоенный путь. Только немцы рефлексировали за 12 последних лет своей жизни, а нам за 112, да, за 120, с революцией, как, ну, за 112, скажем, да, за весь 20 век. Пока не будет отрефлексирован красный террор, пока 5 сентября 18 года не станет черной российской датой, пока Россия не начнет вспоминать, что с ней приключилось, и как уничтожали сотнями тысяч лучших людей на протяжении века, пока она не отрефлексирует по-настоящему то, что случилось при Путине, пока это не выблюет из себя Россия, пока мы не, это не вытошнет. Ничего, мы так и будем, да, нас так и будет мутить. В этом смысле надежда очень слабая, но только на то, что после того, как будет совсем плохо, а это будет, вот после этого в нации почему-то каким-то чудом, по академику Иванову, вот чудо какое-то случится, и вдруг окажется, да, что будет какой-то человек, не Сахаров, конечно, но вдруг на втором-третьем шаге, вначале никакого Сахарова не будет, но на втором-третьем шаге появится человек, которого начнут слушать. Человек, который призовет к рефлексии за 20 век и за последние годы. К рефлексии. Это будет жесточайшее время и очень трудное психологически для тех, кто его застанет. Потому что очень много неприятного мы должны будем узнать про себя. И научиться об этом, про это разговаривать. Немцы научились за 30 лет. У них было 12 лет позора. И через 30 лет они научились об этом говорить. У нас был век позора. Я не знаю, сколько должно пройти времени, прежде чем... Ничего более утоляющего я не сказал, правда, да, Лен? Но тем не менее, как сказано, неприятная правда моя специальность. Но тут ничего не поделаешь. Более утоляющее я тебе скажу в чем. Я уже говорил. Я уже упоминал академика Иванова, который в 2014 году, когда мы с ним в городе Лос-Анджелесе пытались понять после Крыма, что будет дальше, и были плохие, очень плохие катастрофические варианты развития, рассматривались. Уже остался только очень плохой катастрофический, совсем просто плохой мы проехали. Остался очень плохой катастрофический. А потом Иванов, провожая меня, сказал, что, вы знаете, ну, может, конечно, случиться чудо, потому что в России надо закладывать чудо в расчет. И вот только это, пожалуй, мысль академика Иванова, она тут и может быть более утоляющей. Может случиться чудо. Но это будет чудо с человеческим лицом все равно. Это надо дождаться какого-то чуда с человеческим лицом. Между прочим, Навальный был вариантом такого чуда. Удивительного, парадоксального. неожиданного. Да, это был вариант. Да, это чудо было уничтожено своими руками, нами. Нами. В конечном счете. Потому что мы позволили Путину это сделать. Вот. Будем ждать следующего чуда.
Попробуем. Вряд ли оно, конечно, за неделю может случиться. Но мы встретимся через неделю-то в любом случае. И это никакое не чудо. Каждую неделю мы здесь собираемся, чтобы все это обсудить. Поэтому лучше подписаться на Ходорковский лайф, если еще нет. Лайкнуть, если вы досмотрели до конца, сам Бог велел. Комментируйте нас, пожалуйста, ваше мнение мы читаем. И скоро увидимся.